Здравствуйте, в эфире еженедельное информационное обозрение «Седмица» в студии Марина Селенкова. Сегодня в нашей программе. Акция в защиту жизни нерожденных младенцев. Православная молодежь в Севастополе провела флешмоб против абортов. Дорога к дому. В Одессе открылся детский центр дневного досуга для детей из семей вынужденных переселенцев. В квартире детской писательницы Астрид Лингрен планирует открыть ее музей. Флешмоб в защиту жизни нерожденных младенцев провела православная молодежь в Севастополе на площади Приморского бульвара. Цель акции – привлечение внимания общественности и государственных структур к проблеме абортов, а также преодоление демографического кризиса, укрепление института семьи и увеличение рождаемости. За мероприятием наблюдали десятки горожан. Среди них была и Светлана Карташова.
На Приморском бульваре Севастополя, где всегда царит особое настроение, подаренное морем, установленный колокол сразу привлек внимание прогуливающихся. Все говорило о том, что здесь должно что-то произойти, но организаторы до последнего держали все в тайне. Лишь выдавали надписи на футболках участников «Сохрани жизнь». Под таким лозунгом молодежь севастопольских храмов подготовила флешмоб против абортов.
Знакомые, молодые семьи, дети, все с большим энтузиазмом восприняли эту акцию, с большим интересом. И я думаю, если бы футболок было больше, конечно бы любой участвовал, любой севастополец.
В определенный момент удары колокола стали собирать участников с белыми шариками в руках, символизирующими души детей. На каждом шарике имя нерожденного малыша. Через каждые 6 секунд шарик улетал в небо. Каждые 6 секунд, по статистике, умирает ребенок.
Ванечка. Олег. Андрюша.
Все участники услышали голос новорожденного ребенка. Именно не 15-го дня рождения, а именно вот в первые секунды рождения.
Я на море Бог не гонял,
остальные наши молодые семьи, полные семьи, участники, они вышли с розовыми шариками, символизирующими чистоту, гармонию, радость. И мы презентовали их всем остальным нашим участникам.
Подготовка к флешмобу заняла порядка месяца, и количество участников не могло не радовать. Более 50 человек. Это и молодые ребята, молодожены и многодетные семьи.
Залезли в интернет, посмотрели и нашли вот, в принципе, такую идею. Мы ее переработали, доработали, проводили на средства нашей общины. И общины храма святителя Николая в Камышах. Они изготовили баннер, вот, мы готовили футболки, шарики. Поэтому, вот, наверное, это единственная как бы, проблема. Если ее как-то разрешить, и кто-то бы нам помогал в этом, можно было все проводить гораздо масштабнее.
Многих, ставших свидетелем акции, пронзительная постановка, понятные до боли образы, тронули до слез.
Беленькие шарики – это нерожденные детки. Но все думают, что все-таки торжество разума когда-нибудь произойдет, и детки перестанут умирать, не родившись. Розовые шарики – это рожденные детки.
К этой акции подключились и некоторые севастопольские фотографы, предоставившие для небольшой галереи свои работы. Семейное фото – то, что сохраняет застывшее мгновение радости, нежности, гармонии двух сердец, любовь которых породила новую жизнь.
А вообще, когда снимаешь семью, нужно особо какое-то состояние в этот момент, душевное состояние. Нужно самому быть в этом образе, то есть проникнуться вот этим всем. Я снимаю именно в той стилистике, по эмоциональности больше, наверное, нежели чем постановочное. Все, что между ними происходит, и эмоции те, которые между ними, это все честно. А еще легко очень с детьми. В принципе, легко, несложно. Мне наоборот нравится.
Эта акция на 10 минут остановила людей, привлекшие их внимание. Но, возможно, кого-то она остановила на целую жизнь, заставив задуматься и принять единственно правильное решение. Светлана Карташова, Дмитрий Карташов, информационное бюро программы «Седмица», Крым.
В В Одессе открылся детский центр дневного досуга для детей и семей вынужденных переселенцев. Рассчитан он на ребят в возрасте от 4 до 16 лет. Каждому пришедшему сюда ребенку предложат психологическую, духовную и социальную поддержку, а также различные развлекательные и образовательные занятия. Данный проект инициировали общественная организация «Православный центр защиты детей» и благотворительный фонд «Дорога к дому». На открытии центра побывала Наталья Марчук.
Еще один, уже четвертый по счету детский центр дневного досуга для детей вынужденных переселенцев открылся в Одессе в одном из самых густонаселенных спальных районов города. Здесь на Черемушках проживает большое количество семей из восточных регионов страны. У всех у них похожая судьба. Взрослые на родине потеряли жилье и работу. Дети расстались с близкими и друзьями.
Это не будет только центр для деток, но это будет центр и для семей. Тут могут и родители получить консультацию психолога, и дети могут организоваться. В основу положены принципы школы Монтессори, то есть это раннего свободного развития ребенка. Я думаю, что жителям этого микрорайона повезло, потому что он бесплатный, он открыт для детей, он открыт для семей.
Центр будет открыт ежедневно с утра до вечера и сможет одновременно принимать от 20 до 30 детей. Ну а родители тем временем смогут заняться решением своих дел.
Эта идея проекта еще и для того, чтобы можно было помочь родителям дать возможность, время освободить себя от работы со своими детками, чтобы иметь возможность поехать трудоустроиться, найти работу, встать на учет в соцзащите, найти жилье.
Наша задача, чтобы детки гармонично развивались. Это и социальное развитие, это и физическое развитие, и умственное, и, конечно же, духовно-нравственное развитие деточек.
Родители смогут проконсультироваться у юриста, побеседовать со священником, получить психологическую помощь.
Для них важнее всего забота и понимание, что они здесь нужны. Мы поможем им адаптироваться, понять, что они часть нашего мира, часть Одессы, большой Украины.
Также центру будут помогать и сами переселенцы. Галина Башкова приехала в Одессу из Луганской области в июле месяце прошлого года. Многое пришлось пережить матери шестерых детей, чтобы устроиться на новом месте. Без помощи волонтеров, говорит Галина, сама бы не справилась. И теперь, пройдя все жизненные испытания, ее семья готова помогать другим.
У меня дети подростки, но мы сможем теперь уже сами, когда-то нам помогли, когда мы прибыли, мы сможем приходить сюда и помогать. Я считаю, что это очень важно именно сейчас не просто оставаться, ну, как бы наедине со всеми проблемами, а всем вместе, всем миром это все решать.
Пока взрослые были заняты мероприятием и обсуждали предстоящую деятельность центра, ребята успели познакомиться и даже подружиться. А по завершению официальной части праздника устроили небольшой концерт.
Мне понравилось в этом центре то, что тут очень ярко и красочно. Я нашла много друзей, и я буду тут выступать.
Я буду петь «А я обожаю в нем добра», он будет петь «Зуб молочный»,
а я буду петь песню про хомячка.
Остается пожелать, чтобы голоса этих ребятишек всегда звучали радостно и звонко, вызывая искренние улыбки взрослых. А их песни и стихи были только о мире и счастливом детстве. Наталья Марчук, Игорь Петров, информационное бюро программы «Седмица», Одесса.
Шведское общество почитателей творчества детской писательницы Астрид Лингрен планирует открыть в этом году музей в ее квартире в Стокгольме. Там писательница прожила значительную часть своей жизни. После ее смерти в 2002 году квартира пустовала, и вся обстановка сохранилась нетронутой. Об открытии музея в квартире заявил внук Астрид Лингрен Оля Ньюман. Он является директором семейной компании, которая управляет писательским наследием Лингрен. Напомним, что Астрид Лингрен – шведская детская писательница, известная во всем мире, прежде всего по таким произведениям, как «Малыш и Карлсон» и «Пеппи длинный чулок». Эти произведения знают и любят не только малыши разных стран, но и взрослые. По словам организаторов проекта, квартира-музей будет повествовать не столько о профессиональной деятельности писательницы, сколько о личности кумира миллионов читателей. Выпуск продолжит обзор новостей православных сайтов. Слово Валерию Гриценко.
Здравствуйте! Сегодня в нашем обзоре о таких публикациях. «Война глазами священника. Про пасторское служение в зоне боевых действий». С этой темы начала свою работу 9-я всеукраинская конференция Синодального молодежного отдела Украинской Православной Церкви. Фрагменты доклада протоиерея Александра Сорокина из города Авдеевка, священника Донецкой епархии. Это взгляд на ситуацию изнутри, личный опыт преодоления беды, а также осмысление пасторского служения в совершенно иных, непривычных и экстремальных условиях. О преодолении страха, о примерах проявления положительных человеческих качеств, о том, как живет приход на войне. Вот некоторые аспекты, о которых речь идет в публикации на сайте «Православие в Украине». Неоязычество или духовный винегрет. Что важно знать о культах? Сейчас все чаще встречаются люди, называющие себя неоязычниками, и, как они считают, несущие нам истинную веру наших предков – язычество. Так ли это? О чем важно помнить и знать православному человеку, чтобы не попасть под влияние новых культов? И о том, как помочь уже поддавшимся такому влиянию, советует архимандрит Хризостом Грищенко. Интервью с ним вы можете прочитать на сайте «Православная жизнь». Что говорит батюшка, когда попадает молотком по пальцу? Детвора в храме. Шум, гам, проблемы или радость? Как научить ребенка молитве? Как часто дети должны исповедоваться? Почему священнику и чадам так важно общаться? Своим опытом воспитания делится отец восьмерых детей, протоиерей Федор Бородин, настоятель храма святых Бессребреников, Космы и Дамиана, на сайте «Православие и мир». Что можно и что нельзя в церкви? Правила поведения в храме. Зачастую у людей, впервые входящих в храм и интересующихся христианской традицией, возникают схожие вопросы о том, как вести себя в церкви. Например, разрешена ли в церкви фото- и видеосъемка во время исполнения таинств? Может ли некрещенный человек прикасаться к святыням? Можно ли мусульманам и людям других конфессий посещать храм? Могут ли животные находиться в храме? В какое время нельзя венчаться? И можно ли беременным ходить в церковь? Ответы на эти и другие вопросы разместил православный интернет-дайджест для всех душа. Кто автор Библии? Каждый, кто посещал в школе уроки литературы, помнит, чтение любого художественного произведения начинается со знакомства с той эпохой, когда оно было написано, и знакомства с личностью автора. Это не случайно. Кто, как не автор, может рассказать нам, что же именно он хотел выразить при помощи своего произведения? Чтение такой важной книги, как Библия, не является исключением из этого школьного правила. Для того, чтобы понять те смыслы, которые она в себе таит, необходимо взглянуть на ее текст глазами того, кто ее написал. Но кто написал Библию? Для ответа на этот вопрос необходимо обратиться к значению самого слова «Библия». Если вы заинтересовались, ищите публикацию, которую разместил сайт журнала «Фома» в Украине. Советы для тех, кто работает дома и хочет оставаться продуктивным. Работа дома – это вам не малина. Порой требуются неимоверные усилия, чтобы сдержать натиск родственников с разными просьбами. Свози кота к ветеринару, сбегай за шпаклевкой, приготовь обед, все равно дома сидишь. Однако многое надо освоить и самому. Прежде всего, научиться правильно организовывать рабочее время. О том, как организовать домашний офис и спланировать день, чтобы работа на дому не превратилась в пустую трату времени, читайте на сайте «Православный собеседник». Надеемся, что эти советы покажутся вам полезными. О новых публикациях мы расскажем ровно через неделю.
Мы продолжаем выпуск и далее в программе «Седмица» о таких событиях. Надежда и упование. В храме в честь иконы «Неупиваемая чаша» реабилитационного центра для людей, страдающих от алкогольной и наркотической зависимости, состоялась первая божественная литургия. Литературный салон «Под открытым небом». В Киеве отметили Всемирный день книг и авторского права. Редкие документальные свидетельства. Опубликованы ранее неизвестные письма святого Паисия Величковского на Запорожскую сечь. В день, когда родились писатели Уильям Шекспир и Мигель де Сервантес, отмечают Всемирный день книг и авторского права. Всемирный день был провозглашен ЮНЕСКО в 1995 году. В Киеве в этот день организовали литературный салон «Под открытым небом» и установили книжный шкаф в парке возле дерева для общего чтения. О необычной акции в нашем сюжете.
Праздник книги и авторского права по-особому отметили юные кадеты и благородные барышни Киевского лицея-интерната номер 23. Под открытым небом был устроен литературный салон, куда пригласили сказочную Мэри Поппинс. Юные леди напомнили историю праздника.
Адже я дуже люблю читати книги.
Вспомнили о первой рукописной книге Украины.
Першою українською рукописною книгою було Римське Євангеліє. 1049 року вивезено з Києва до Парижа дочкою Ярослава Мудрого Анною.
На празднике прозвучала и такая статистика. Самая популярная среди читателей – детская литература, а значительный процент населения не находит времени для чтения вообще. На празднике книги дети имели возможность написать свою прозу и стихи, а также сделать книги своими руками. Помогали взрослые писатели.
Для того, щоб написати дитячу книжку, треба просто розуміти дітей. Треба дивитись на світ їхніми очима.
Для того, чтобы написать детскую книжку, нужно понимать детей, смотреть на мир их глазами, наблюдать за тем, чего они хотят, чем они интересуются.
Взрослые поинтересовались литературными вкусами юных кадетов и благородных барышень.
Моя улюбленная книга – это «Пираты Карибского моря».
Моя улюбленная книга – «Аліса в Дивокраї».
«Поліана».
Я полюбляю в основном фантастику.
На празднике книги, надев белые перчатки, дети имели возможность прикоснуться к историческим раритетам. Такой воистину королевский подарок кадетскому корпусу сделала Национальная историческая библиотека.
Це дійсно наші майбутні читачі Національної історичної бібліотеки. Це наші науковці майбутні. Тому ми з великою...
Це будущие читатели Национальной парламентской библиотеки, будущие исследователи и ученые. Поэтому мы с большим удовольствием принимаем участие в мероприятии, представляем редкие книги из фонда в библиотеке.
Маленькие леди поддержали традицию коллективного чтения.
Давним-давно, коли час тільки розпочинав свій хід, Бог створив світ.
А в красочный шкаф под открытым небом участники праздника положили книги для обмена, чтобы тот, кто знает, что книги учат, как на свете жить, смог взять и почитать. Книги – настоящее сокровище, считает директор кадетского корпуса, и важно, чтобы запомнили это дети.
Мы очень хотим поддержать акцию наших юных леди, и чтобы все к нам прислушались и поддержали нас, что книга – это хороший советник, что книга – это обязательно хорошая подружка. И вот моя дочка старшая, она ездит на Петровку, чтобы взять еще старую книгу, которую уже читали, которую уже держали другие руки. И она вот в этом получает большое наслаждение, потому что я знаю, что берешь книгу в библиотеке, открываешь, там чья-то ромашка засушенная лежит, да, или роза, лепестки, там письмо чье-то лежит. И вот это было красиво. Раньше были литературные салоны, богатые дамы, им было доступно эти библиотеки. Потом мы стояли в страшных очередях, чтобы получить подписное издание. А сегодня все есть. Книги есть. В каждой доме, в каждой квартире есть своя библиотека. Но мы почему-то их не читаем. Листочки склеены.
Праздник книги авторского права удался на славу. По традиции в этот день дарят книги тем, кого любишь. Украинские кадеты и барышни об этом уже знают.
Наркомания и алкоголизм входят в список актуальных проблем нашей страны, занимая первые его строки. Из 46 миллионов жителей Украины почти 1,5 миллиона являются зависимыми от этих пагубных привычек. А каждое второе преступление в нашей стране совершено человеком, зависимым от наркотиков или алкоголя. Создано множество организаций для исправительной работы с такими людьми, но давно известно, что самой главной причиной является не физическая сторона проблемы, а духовная. Для того, чтобы помочь страждущим, в Днепропетровске 2 года назад был создан Центр реабилитации зависимых людей.
Икона «Неупиваемая чаша» знакома многим людям, и верующим, и неверующим. Перед ней особенно молятся о тех, кто страдает пристрастием к винопитию. Почитание иконы «Неупиваемая чаша» совершается ежегодно 18 мая. В этот день во многих церквях возле нее совершаются молебны. Один из них состоялся в Днепропетровске, в храме реабилитационного центра для людей, страдающих от алкогольной зависимости. Центр помогли обустроить прихожане и священство Свято-Успенского собора в здании старой школы.
Знаете, всегда просто расстраивает один момент. Когда идешь по улице, если человек нищий, убогий, зачастую мы, простые люди, откупаемся, давая там какую-то мелочь или еще что-то. А всегда хотелось помочь человеку, дать возможность хотя бы привести себя немного в порядок, привести дух. И поэтому, когда начала возникать эта идея, по благословению нашего владыки, мы начали взаимодействие с городом, они нам помогли, слава Богу. И дали возможность получить сначала в аренду этот дом. Обустраивали, начали трудиться просто.
Прихожане помогли отремонтировать здание и обустроить там реабилитационный центр. Это своеобразный приют для людей, которые по каким-то причинам остались без документов и работы.
Проблема винопития там, и наркомании – это невоздержанная наша жизнь. И когда человек очень слишком глубоко заходит, слишком ему трудно потом это восстановить. И, естественно, мы тут просто учимся воздержанию, учимся держать пост и владеть своими чувствами с Божьей помощью.
В настоящий момент там живет около 20 неблагополучных горожан, которые остались без определенного места жительства. Там их возвращают к нормальной жизни и помогают вновь адаптироваться в общество.
Мы много тоже размышляем над тем, каким должен быть этот дом трудолюбия. Приходили к выводу о том, что здесь обязательно должен быть храм. принцип формирования и устроения жизни внутри центра должна быть по принципу общины, церковной, евхаристической, где люди будут участвовать в таинствах церкви. Оно проверено многими веками, оно работает. Какие-то новые придумывать попытки реабилитационных программ, их сегодня множество существует. Самая идеальная программа – это программа соединения человека с Богом.
Первая литургия в храме – знаковое событие, которого очень долго ждали. Потому что без церкви в таком месте очень сложно. И нужно очень много любви и терпения для того, чтобы помочь этим людям преодолеть свои недуги и соединиться с Богом.
Если мы стали на путь, ведущий к спасению, этот тернистый путь, то, чтобы не впустую тратить время, надо обязательно участвовать в Евхаристии, в исповеди, исповедовать грехи свои и вести такой ответственный образ жизни.
Только через веру в Бога и изучение Святого Писания изменяется духовная направленность человека. И принимая в свою жизнь основы христианской морали, человек освобождается от пагубных зависимостей навсегда.
У нас нету задачи принудительно кого-то спасти. Спасает сам Господь Бог. Мы просто помогаем им немного прийти в себя. И они просто смотрят, как мы живем. Они общаются с нами. И кто имеет желание и устремление к Богу, начинает меняться.
В приюте есть все необходимое на первое время. Жилые комнаты, столовая, душ. Уже установили двери, застеклили окна. Обустройство продвигается небольшими шагами. Средств на ремонт пока не достает, но прихожане и жители центра стараются привести помещение в порядок.
Когда сюда люди пришли, ни окон, ни дверей, ничего не было. Вот. Голые стены, то есть жить было практически невозможно. Вот. Поставили отопление, сделали мебель, то есть пожертвовали мебель. И потихоньку, полегоньку, то есть сейчас у нас уже второй год живем. Существование этого центра, у нас более 300 человек уже здесь побывало. То есть получили помощь, то есть как минимум они сюда пришли, помылись. Вот, потому что люди приходили вообще без ничего, поели. У кого получалась возможность, оставались, работали, трудились.
Жители приюта выполняют посильное послушание на подсобном хозяйстве. Сейчас готовятся к весенним огородным работам. Вспахали землю, посадили морковь, петрушку, лук, огурцы и картошку. Одним из условий приема в реабилитационный центр является высокая мотивация на исправление своей жизни.
Знаете, так скажу, нашим прихожанам, по крайней мере, в некоторой степени дышать стало легче. Потому что они могут спокойно смотреть в глаза тем людям, которые нищие, убогие на улице, потому что мы можем помочь. Мы можем все-таки дать те хотя бы минимальные какие-то условия помощи, если человек сам хочет измениться.
Андрей Гульская, Марина Полякова, программа «Седмица».
Преподобный Паисий Величковский из «Запорожской сечь». Книгу с таким названием недавно выпустили Международный институт афонского наследия в Украине и издательство «Наследие православного Востока». В ней впервые исследуются и полностью публикуются 6 малоизвестных писем преподобного к последнему кошевому атаману войска Запорожского Петру Калнышевскому. Обнаруженные в украинских архивах документы являются свидетельством общения двух подвижников. По словам издателей, послания существенно дополняют сведения и о самом Паисии, и о последнем предводителе Запорожской сечи. Все письма написаны в период с 1768 по 1772 годы. Кроме писем, в книгу вмещены редкие документальные свидетельства из архивов Украины и Афона, подтверждающие факты настоятельства преподобного Паисия Величковского в Афонском монастыре Симона Петра и обители святого Константина. Автор книги анализирует историю взаимоотношений преподобного Паисия, афонского и молдавского монашества с запорожским казачеством. Издание книги приурочили к 220-летию представления преподобного Паисия Величковского и тысячелетию древнерусского монашества на Афоне. Эта новость завершает сегодняшний выпуск. До встречи ровно через неделю. До свидания.